«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Авторская программа журналиста, редактора «RT» Ирины Молотовой на радио «Спутник». «Как прекрасен этот мир». Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
В течение 2 часов мы будем искать прекрасное в этом мире. Ну, его же много, на самом деле. Оно есть, это прекрасно.
Оно есть, и оно нужно видеть. И нужно о нем говорить.
Мы будем о нем говорить. Будем внимание обращать непосредственно на это самое прекрасное. Но я в начале нашей беседы и по ходу нашего разговора буду неоднократно напоминать о необходимости присоединяться к нашему телеграм-каналу «Радио Спутник». Я, знаете, абсолютно уверен, что уже огромное количество людей это сделали, потому что там практически 40 тысяч подписчиков. Но, тем не менее, если вы еще все-таки по каким-то, ну, естественно, объективным и уважительным причинам этого не сделали, то обязательно подпишитесь. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Очень легко найти «Радио Спутник». А что там? А там, конечно же, самая последняя информация, новости в цитатах и комментариях. Ну, вообще, точка зрения, новости в цитатах и комментариях — это, в принципе, лучшая аналитическая радиостанция «Радио Спутник», как вы знаете, ну и, естественно, лучший аналитический канал в Телеграм «Радио Спутник». Значит, да. Формальности мы соблюли,
да,
хотя.
На первые 15 минут.
Да, на первые 15, хотя я еще напомню, что у нас и видеотрансляция ведется, но это прям очень-очень просто, можно найти нас аккаунты «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Ну и, конечно, вот сейчас мы будем говорить о ситуации, которая в течение вот уже практически недели...
Почти недели, да.
Я вот посмотрел даже и западные СМИ, все-все-все-все на первых полосах об этом батискафе писали.
Да, писали про батискаф «Титан». Да, и про «Титаник», да, вспомнили и про «Титаник». Тут же начали выгребать какие-то интересные, ну, по их мнению, факты про «Титаник». Вот, вспомнили про фильм, естественно, вспомнили про Джеймса Кэмерона,
конечно,
который тут же стал экспертом по всем вот этим вот батискафам и прочим нырятельным аппаратом, скажем так. А вот, ну и, конечно, история-то достаточно такая страшная, макабрическая, я бы сказала, и, конечно, печальная.
А вот, у вас, наверное, тоже больше вопросов, чем ответов.
А, да, у меня есть определенное количество вопросов, да, начиная с «зачем?».
Ну,
как бы, да, потому что все-таки у меня такое мнение, что все-таки, ну, понятно, «Титаник», там тысячи людей погибли, это страшная катастрофа, вот, которая до сих пор, больше 100 лет прошло, и до сих пор она одна из самых страшных катастроф истории человечества. И зачем смотреть, собственно, на место гибели такого количества людей, да, как бы, я вот не совсем понимаю. Ну да, безусловно, смерть и все, что с ней связано, завораживает людей. Это, ну, к сожалению, это нормально, наверное. Но в то же время все-таки надо как-то, мне кажется, проявлять уважение к людям, которые там погибли страшной, страшной смертью. Вот, это тысячи трагедий. И смотреть на это, а потом еще я видела там фотографии, вот не знаю, правда это или это был какой-то, ну, скажем, фотошоп, радостные селфи на фоне вот этого знаменитого носа «Титаника», да, остова. Ну, зачем это? Ну, мы же не делаем селфи на кладбище.
Да, я согласен. Другое дело, что, наверное, привлекает внимание то, что это был все-таки самый большой корабль на тот момент. Вот трагедия в 1912 году, да?
Угу.
Самый большой корабль на тот момент. Ну, наверное, больше об этом знает вот писатель-исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов. Он с нами на связи со студией. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. И радиослушатели тоже всех приветствую ваших.
Евгений, а как вы вот объясняете вообще всю эту историю с погружением, с исследованием, с тем, что люди готовы рискнуть, ну, жизнь, ну, они рискнули, по сути, жизнями и погрузиться на 3800 метров?
Ну, вы знаете, насчет того, что они рискуют, да, они уже вплывают информацию про то, что те, кто участвует в этом погружении, они подписывают документы соответствующие, где они подтверждают, что они осознают все риски, связанные с этим процессом. И это действительно всегда, я думаю, погружение в любом аппарате, оно сопряжено с риском на такую глубину, даже вне зависимости от того, «Титан» это или там «Мир», допустим, наш российский, который уже, конечно, туда давно не погружается. Но что касается того, зачем это делают, я так же, как и вы, не понимаю, это лично мое субъективное непонимание, зачем туда погружались, допустим, ну, пакистанские миллионеры, миллиардеры или кто они там, я при всем уважении вот, погибшим этим людям, я, честно говоря, узнал эти фамилии только в понедельник, я не знаю, зачем они конкретно туда погружались. Я могу объяснить, зачем.
Затем же, я прошу прощения, наверное, затем же, зачем летят люди, миллиардеры в космос.
Собственно, один из тех, кто был на борту, тоже в космос летал, да?
Да, да, и там и космонавт тоже участвовал в предыдущих экспедициях. Это да, но я могу объяснить, зачем туда погружался, допустим, пилот этого аппарата, соответственно, директор компании. Зачем погружался, допустим, известный дайвер, один из самых выдающихся дайверов, тех, кто, людей, которые знают больше всего в мире, знал об обломках «Титаника» француз Поль-Андре Маржале, вот я, допустим, могу их понять, зачем они это делают. И еще одна причина, конечно, о которой мало кто почему-то говорит, это то, что «Титаник» с 2012 года, он официально признан объектом мирового подводного культурного наследия ЮНЕСКО, и, соответственно, объекты такого статуса, они... Их состояние необходимо фиксировать, ну, на регулярной основе. Компания OceanGate, она, в частности, ну, занималась вот этой работой. Ну, фактически за свои деньги они это делали. Ну, за те средства, которые у них там были на организацию этих экспедиций, а это, ну, надо понимать, что это очень дорогостоящее мероприятие. Я уже не говорю про все расходы, связанные там с постройкой, обслуживанием самого этого аппарата. Вот.
Слушайте, у меня такой вопрос. А почему мир больше не погружается на... Ну, не только к «Титанику», насколько я знаю, что наши вот как раз глубоководные аппараты, мир, батискафы, они, в общем-то, признаны самыми надежными и самыми, скажем так, способными опускаться именно вот на эту глубину 4000 метров.
В 1995 году Кэмерон
как раз первые две своих экспедиции делал на мире. Потом он решил свою компанию образовать, по-моему, свои собственные батискафы начал делать. Уже не знаю, насколько они у него хорошо получались, но он явно не поставил их, знаете, на поток и не стал, скажем так, рубить капусту, в отличие вот, от Стоктона Раша. Да. Вот, и я вот не понимаю, почему мир наш, вот почему его сняли с производства, или он вышел уже, или он старенький просто уже настолько, и почему мы не делаем что-то такое похожее?
Ну, если честно, этот вопрос, конечно, лучше адресовать людям, которые с этим непосредственно связаны, то есть Анатолию Михайловичу Сагалевичу, но он это лучше объяснит. Я не знаю всех подробностей, я только знаю, что аппараты, они находятся сейчас, они уже сняты с эксплуатации, они фактически являются музейными экспонатами. Но в каком они в техническом состоянии, этого я не могу сказать, я этой информацией не обладаю. Я могу сказать, что, насколько мне известно, первые туристические погружения именно вот такого характера с туристами, которые платят деньги за то, чтобы увидеть «Титаник» из иллюминатора аппарата, это, собственно, наши миры этим начали заниматься в 98 году еще, насколько мне известно. То есть это их идея.
А вот скажите мне, знаете еще какой? Возможно, вы знаете, Евгений, и, просто интересно, раз уж мы космонавтов вспомнили, ну тут даже и в свете вот недавнего фильма «Вызов», да, где на самом деле шел довольно серьезный отбор тех людей, которые могли полететь. И там сейчас-то известно, что это Юлия Пересильд, а вообще там были изначально сотни человек, потом там два десятка осталось, и потом только два человека осталось, и вот между одной из актрис и Пересильд была такая, ну, не то что соперничество, да, но нужно было пройти все, прежде всего, медицинские процедуры. И тут у меня возникает вопрос, а как нужно подготовиться для такого глубоководного погружения? Тоже нужно там соблюдать и соблюсти все медицинские процедуры, да, получить все разрешения? Или, ну, более-менее здоровый человек может погрузиться?
Ну, вы знаете, я в начале 2018 года я вел переговоры с этой компанией по поводу того, что они мне предлагали присоединиться к их первой экспедиции, которая потом откладывалась, переносилась неоднократно, но у них на сайте было написано, что в принципе там никаких строгих таких ограничений нет, и вы можете даже это видеть по тому списку людей, которые уже совершили погружение. Там и возрастной разброс очень широкий. Вот, допустим, погибшему этого Поля Анри, ему 77 лет было. То есть, если человек физически здоров, и у него там, ну, нет никаких каких-то фатальных нарушений, он, в принципе, допускается к этим погружениям. Ну, я мое личное мнение, что, конечно, так и не стоит поступать. Я, допустим, считаю, что нужно как-то больше какие-то ограничения вводить и, допустим, устраивать такого рода погружение к «Титанику» только для людей со специальным интересом именно к «Титанику». То есть для исследователей, для ученых, для тех, кто пишет научные работы по этой теме. Но это мое мнение, оно как бы в меньшинстве находится, а его, конечно, не поддержат те, кто хочет сделать селфи на фоне носа.
Ну да, там вот лично.
Но при этом, вот, насколько я знаю, очень многие критиковали как раз-таки владельца этой компании OceanGate за то, что все-таки сделано было из известной субстанции палок, вот это его батискаф, скажем так. Вот да, многие там называют это там, банк, корыто, но это реально смотреть, если посмотреть на это со стороны. А вот я просто любопытство ради полезла, посмотрела репортаж, который делал корреспондент CBS Дэвид Пог, который очень, там, скажем так, экспертом был тоже, наряду вместе с Кэмероном вот последние там неделю. Вот, и действительно, они там достаточно хорошо снимают. Вот, и уже тогда, собственно, вот в этом репортаже было видно, что у этого, у «Титана», у этого, все время хочется сказать, «Сабмерсибл», у этого судна, скажем так, были какие-то большие проблемы. Они тогда не смогли опуститься, во-первых, к «Титанику», потому что была не очень хорошая погода. Uh-huh. А потом они пообещали, значит, корреспонденту, что, ну, так быть, мы вам дадим возможность посмотреть на кое-что еще. Ну, там, типа, рифы, скалы, там, что-то симпатичное посмотрите. Так они все равно не смогли это сделать, потому что у него что-то отвалилось, там, по-моему, один из их поплавков или что-то в этом роде. То есть они опустились где-то на 200 футов, а потом срочно им нужно пришлось подниматься обратно наверх. Ну, то есть уже тогда было видно. Но нет, вот этот вот человек, вот кто-то говорит, что все это из-за того, что владелец настолько вот он был дерзкий, настолько вот он был, скажем, панк, что вот он просто отказывался от любых сертификатов, от любых проверок и вообще никак не хотел идти на поводу, скажем так, каких-то там, я не знаю, там, правительственных или прочих организаций, которые бы смотрели и говорили, вот это правильно, вот это хорошо, а вот это вот нельзя, вам нужно там свои какие-то вещи, там, я не знаю, техническое оснащение немножко улучшить, вот.
Угу. Ну вот, и к чему это привело. Евгений, и вам в том числе, и нашим слушателям я еще раз хочу напомнить, что вся самая последняя информация, новости в цитатах и комментариях в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Очень просто его найти. «Радио, нижнее подчеркивание, Спутник». Заходите, читайте, подписывайтесь. Ну, знаете, а в продолжении того, о чем Ирина сказала, ну, наверное, это, ну, довольно такая страшная все-таки история, но что могло стать причиной трагедии батискафа «Титан»? Вот как так случилось, что, говорят же там, что за доли секунды его там сжало, да, или внутренний взрыв, но все-таки что?
Ну, вы знаете, тут, конечно, мы можем пока только ориентироваться на первые заявления береговой охраны американской, и, опять же, они тоже достаточно осторожны в этих заявлениях, это можно понять, потому что будет же в любом случае официальное расследование, и уже тогда по его итогам появится какая-то ясность. Но пока они, береговая охрана американская, они заявили, что это была вот имплозия, как они это называют, внутренний взрыв или, проще говоря, схлопывание корпуса. То есть он не выдержал давления и был, ну, буквально раздавлен. Они вот так это объясняют.
Но смотрите, там же погружение очень неспешное, да, потому что, ну, там...
По идее, да, все это должно происходить очень, да, очень медленно,
400,
да.
То есть они потихонечку погружались.
Точно так же, как, ну, это тот, кто занимался дайвингом, знает, да, что нужно сначала погружаться постепенно.
На определенную глубину.
А, да, а потом ты еще должен медленно подниматься, опять же, из-за давления, чтобы не произошло вот там вот, ну, как бы неприятных вещей с организмом, то же самое, да.
Да, вы совершенно правы. И, ну, я встречал разные данные по поводу того, по поводу длительности именно спуска «Титана» вот этого, потому что, ну, в среднем это занимает где-то 2 часа, может быть, даже больше. Это обычное время, за которое и другие аппараты опускаются к «Титанику». Ну, за это время там вот эти туристы, которые сидят внутри, ну, кто слушает музыку, кто что-то там еще делает, вот они коротают это время.
Да, причем условия там достаточно спартанские. Там, да, реально, там вообще ничего нету, там только небольшой еще, ну, скажем так, туалет, который не туалет на
самом
деле.
Я посмотрел, там очень как-то все очень в таком...
Там обито ковролином, они должны, значит, все, кто туда заползал, должны были снять обувь, вот сидеть там в носках. Вот, и вообще там достаточно, скажем так, там мало уже места, то есть там реально вот 5 человек только могут влезть. Это, мне кажется, вот для людей, которые склонны к клаустрофобии, это просто вообще не вариант.
Ну, а так, это ужасно. секундочку вот задуматься, что над тобой еще там 3800 океана. Да, и да. Это просто... Слушайте, Евгений, вот нам, кстати, пишут люди, и в том числе в наш телеграм-канал «Радио Спутник», и в приложении пишут, а что там еще осталось изучить на «Титанике»? Чем вообще вот «Титаник» еще интересен? И вот вам тоже интересен. Казалось бы, уже все изучено, нет? Не изучено?
Нет, ну, конечно, если так рассуждать в общем смысле, то уже и археологическая карта составлена с этими обломками, то, в принципе, я могу, мне так кажется, что уже никаких прорывных каких-то открытий там уже совершено не будет. Именно я имею в виду на вот этом месте разброс обломков. Ну, людям интересно, туда же ведь погружаются, и, кстати, в последнее время туда погружаются с компанией Ocean Gate специалисты по разным дисциплинам, по биологии, допустим, там идут довольно активные биологические исследования, то есть исследуется фауна, которая населяет эти обломки. Это в какой-то мере, ну, лично меня это не очень интересует, но люди с профессиональным научным интересом, они следят за этими исследованиями, для них это важно. Потом, опять же, исследуется еще сама ржавчина, которая покрывает этот «Титаник». Ну, так называемая сосулечная ржавчина, это тоже целая, можно сказать, поддисциплина такая научная, где ведутся усиленные исследования по поводу того, как там это все формируется, вот эти наросты ржавые, как идет переработка железа из вот этого материала корпуса. Угу. То есть там много всего, что можно изучать, помимо собственной истории. Ну, и, конечно, любому человеку с интересом этой теме было бы очень желательно не только увидеть воочию, но, допустим, вот эти обломки легендарные, или там сделать селфи на их фоне, а какие-то проверить свои теории, свои версии. Почему нет? Это достаточно важный процесс, мне так кажется, для расширения научного познания.
Можно я вам такой вопрос задам, Евгений? Вот если бы у вас была возможность, вы бы опустились к «Титанику» посмотреть?
Не знаю, вы понимаете, тут это такой сложный вопрос.
Как задумались
вы. Да.
Потому что, ну, это же связано с риском, опять же. Кто любит безрассудный риск, тот может спокойно выложить 250 тысяч долларов и погрузиться.
Нет, предположим, вам кто-то дает 250 тысяч долларов. Давайте все, о деньгах мы забываем. Вот у вас есть такая возможность. Вы бы спустились посмотреть?
Я бы, наверное, спустился, но почему нет? Но тут же все зависит от личных обстоятельств, кто чем готов рискнуть, у кого есть что терять. Ну, вот такие приходят в голову мысли, поэтому, конечно, тут нужно все обдумать и все взвесить, но по поводу того, что, допустим, тут уже еще и много юридических моментов, как это могло произойти с этим аппаратом «Титан», потому что, ну, насколько я понимаю, насколько я общался с этой компанией, они достаточно щепетильно относятся к вопросам юридического характера. Они все свои экспедиции, ведь это же их экспедиции Ocean Gate, они не были нелегальными. Они все были санкционированы американским правительством, потому что американское правительство выпускает, даже есть документы специальные, которые регламентируют взаимодействие американцев с утонувшим вот этим «Титаником». То есть это все подлежит документальному оформлению и лицензированию фактически. И, насколько я понимаю, компания Ocean Gate, она все эти формальные требования соблюдала.
Санкционированы, да, но она существовала, и это говорил вот владелец, который погиб, да, существовала исключительно за счет частных инвесторов. То есть, ну, одно дело получить там лицензии, другое дело, если бы не было этих самых частных инвесторов или тех людей, которые отчаянно готовы спуститься на дно Атлантического океана, да, вот, по сути, не было бы этих экспедиций. То есть это вот такие исследователи. Покоритель глубин.
Да. Это возможно, я, честно говоря, не знаю источников их финансирования.
Но это об этом я смотрел, репортаж об этом сам говорил вот погибший этот.
Да.
Стоктон Раш, да.
Стоктон Раш. Угу.
Да, тут еще дело же в том, что, допустим, слышится, вы очень хорошо сказали так с иронией по поводу того, что все сейчас внезапно стали специалистами по глубоководным аппаратам и суждения высказывают глубокомысленные такие, ну, и, значит, соответственно, по поводу того, как это все было сконструировано, и с чего там, и каким образом, но ведь и Стоктон говорил, что они при конструирование этого аппарата, они пользовались услугами людей из НАСА, из Боинга, из Вашингтонского университета. То есть я бы не назвал это такой уж прямо кустарной подделкой. Несмотря на то, что, конечно, это частный аппарат, но это не первый частный аппарат, который погружается к Титанику, прямо скажем. Mm-hmm. То есть такие прецеденты уже были.
Ну да, собственно, Стоктон Раш, он же изначально хотел быть астронавтом. А вот он не прошел отбор, потому что у него были проблемы со зрением. И он решил пойти в, как, насколько я понимаю, был инженером, испытателем для Боинга. Собственно, он очень долго на Боинге проработал. И, собственно, понятно, почему он, в общем-то, у него были какие-то, скажем так, навыки. Mm-hmm. И mm-hmm. не просто так придумал и кого-то попросил, типа, сделать. То есть он исходил из того, из своего опыта. Он все-таки был конструктором, инженером-конструктором. Правда? Летательных аппаратов. Вот. Но вот как-то, да, вот что-то не так. У него это не единственный же батискаф, скажем так. У него их было три. Вот, и компания занималась погружением не только к Титанику, но и в других частях Атлантики, и в Мексиканском заливе, и в Тихом океане тоже. То есть они так достаточно хорошо окучивали. Вот, но почему-то именно вот у этого, у Титана, у него были проблемы. То есть они изначально хотели первый раз опуститься к Титанику в 2018 году, а получилось у них только в 2021. То есть все-таки они что-то там ковыряли, подкручивали, отрабатывали, докручивали. Вот, и в результате у них все равно контроль от PlayStation стоял там, да, конечно, да, что да. выглядело, скажем так, ну, это, конечно, совершенно абсурдно. То есть вы опускаетесь на глубину 4000 метров, и у вас там вот эта вот да, штучка.
Да, да,
а вот,
да,
и, конечно, мне кажется, нужно быть безумцем совершенно, чтобы все-таки на это посмотреть. И да, все равно я заплатил 250 тысяч. Вот так, давайте опустимся.
Ну, видимо, вот это их и погубило, наверное. Хотя, кто его знает, это все-таки специалисты, да, будут разбираться, да, мы думаем так. Евгений, а вы как думаете?
Ну, я тоже считаю, что нужно, нам придется в любом случае дожидаться итогов официального расследования. Оно уже покажет, это была какая-то халатность, такая самоуверенность, о которой сейчас много пишут. Либо это, может быть, это была какая-то трагическая случайность. Я бы не стал отметать такую версию, потому что все-таки, как вы справедливо опять же заметили, аппарат ведь многие люди путают, отождествляют понятие экспедиции с погружениями, но ведь этот аппарат «Титан», я вот сейчас недавно вот какие-то подсчеты пытался вести, но он совершил как минимум 10 рабочих полноценных погружений к «Титанику». Ну, я имею в виду за 2 года, за 2021-2022 год, это было как минимум 10, некоторые называют цифру 13, может быть, даже и больше. То есть этот аппарат нельзя назвать таким уж новичком именно у «Титаника». И да, там были у них какие-то сбои, ну, я не хочу сказать постоянные, потому что я не знаю, насколько это вообще явление такое распространенное. Я знаю, что сбои часто случались и на других аппаратах, то есть это и даже есть у Роберта Балларда небезызвестного, он в одном из своих интервью сказал такую фразу, я не буду цитировать дословно, я не помню, но смысл там такой, что вы в процессе погружения к «Титанику» вы постоянно боретесь с какими-то поломками. Он это говорил про свой американский аппарат «Алвин», но тем не менее, мне кажется, это такое заявление достаточно серьезное.
Спасибо вам большое, Евгений. Вот
спасибо.
Мы эту ситуацию обсудили. Писатель-исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов. Поговорили мы о трагедии в Атлантике вот этого батискафа «Титан». 5 человек погибли. И напоминаю, что это программа журналиста, редактора RT Ирины Молотовой. Мы через несколько минут продолжим разговор.